говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» в прямом эфире. В студии Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете 122-й выпуск программы «Радио Русского Царства Великого». Сегодняшняя тема – «Ответ дилетанту» или «Правда о Борисе Годунове», часть третья. Сегодня мы будем говорить о том, был ли Борис Федорович Годунов всемогущим правителем при слабом Федоре Ивановиче? Был ли невинный князь Мстиславский репрессирован Борисом Годуновым? И, наконец, о том, был ли митрополит Иов ставленником Бориса Годунова, который неведомыми путями достиг патриаршества? Ну, если достанет времени, коснемся и некоторых других тем. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. В ноябре 2014 года вышел номер исторического журнала для всех под названием «Дилетант», который был посвящен теме «Борис Годунов». Однако, чем больше мы с вами разбираем тему и статьи этого номера, тем больше можно прийти к выводу, что это скорее не годуновский выпуск, а анти-годуновский. Потому что в нем сосредоточена та вся замшелая мифология, которая за века скопилась вокруг имени государя Бориса Федоровича Годунова. И уже третью передачу мы сегодня разбираем мифы о нем. Две прошлые вышли, соответственно, 2 и 9 июля. И первый миф, который мы с вами опровергли, это то, что Борис Годунов был татарином. В действительности Борис Федорович не был ни татарином, ни потомком татарина. Он был потомком, представителем исконно русского рода, в разное время носившего разные родовые прозвания – Четов, Зерновых, Годуновых, близким родственникам прославленных бояр Сабуровых. Второй миф, который мы опровергли – это то, что Борис Годунов якобы был незнатного худого происхождения. Нет, его родословное известно за 400 лет. 4 поколения его предков были боярами. Его двоюродные родичи Сабуровы в 15-16 веках породнились с византийской императорской династией Ангелов и несколько раз с русской царской династией Рюриковичей. Прадеды, деды и дедья Бориса Федоровича из рода Годуновых были видными воеводами, и их положение в местнической иерархии того времени было выше, чем положение некоторых Рюриковичей. Третий миф. Борис Годунов был неграмотный. Нет, нам с вами известны его автографы, не в современном таком популярном смысле, что подпись поставил только, а автограф в таком полиграфическом, источниковеческом смысле, то есть тексты, написанные рукой Бориса Федоровича. И вот почерк в них от года к году все более совершенный и, в конце концов, может быть назван каллиграфическим. Так что неграмотным человеком назвать его, безусловно, нельзя. Не говоря уже о том, о чем мы останавливались в прошлой передаче, когда один из радиослушателей, или позапрошлый, позвонил и сказал, что вот государь Борис Годунов университеты в России хотел учредить. Можно сюда добавить, что его сын Федор Иванович Годунов был создателем первой карты русской и так далее, и так далее. И вряд ли такие люди были неграмотными, мягко говоря. Четвертый миф. Борис Годунов был членом опекунского совета при царе Федоре Ивановиче. Не было никакого опекунского или регенского совета при государе, а стало быть, и борьбы Бориса Годунова за влияние в этом совете также быть не могло. Пятый миф. Борис Годунов невинно репрессировал митрополита Московской всея Руси Дионисия и вместе с ним князей Шуйских. В действительности они затеяли неслыханное дело в чисто политических целях, пытаясь развести царя Федора Ивановича с его любимой женой Ириной Федоровной Годуновой. Но государь сумел постоять за свою семью и достаточно милостиво поступил с заговорщиками. Снял митрополита с кафедры, сослал князей Шуйских. То есть никто не был казнен, как это происходило в совсем недавние времена Ивана Васильевича Грозного. Это сделал царь, а никак не боярин Борис Годунов, в реальной биографии которой мы вновь с вами, коль скоро обращаемся к реальным историческим фактам, не видим никакой жестокости и борьбы за власть, а видим великодушие, мудрость и другие человеческие качества, которые достойно характеризуют любого человека, занимающего любое место, коль скоро они ему присущи. Итак, сегодня у нас с вами миф шестой. Борис Годунов был всемогущим правителем при слабом, слабоумном Федоре Ивановиче. Процитирую журнал «Дилетант». Две цитаты из Сергея Цветкова, страница 18. Борис Годунов добился передачи престола слабому умом Федору. Конец цитаты. Страница 20. К 1589 году Годунов сделался всемогущ. Пользуясь вялостью царя Федора и поддержкой сестры царицы, он все ближе и ближе подходил к трону. Кстати, добавлю в скобках, что эта статья «Лестница власти» Сергея Эдуардовича Цветкова, опубликованная в 2014 году, она была написана никак не ранее 2010 года, потому что у него в живом журнале она в 2010 году уже опубликована. То есть это такой старый достаточно материал, который вот пришелся почему-то ко двору для журнала, который позиционирует себя как предназначенный для всех интересующихся историй. В инфограмме, автор которой не указан, на странице 24 этого журнала, мы читаем, цитирую, «Годунов фактически правил Россией с 1585 по 1605 год, 20 лет подряд», конец цитаты. Ну и две цитаты из Алексея Голубева. Страница 30. «Бояре опасались Бориса Годунова, бывшего уже много лет фактическим правителем государства». Конец цитаты. Страница 31. Цитирую. «Федор, направляемый, конечно, Борисом Годуновым». Конец цитаты. Вот это вот «конечно» — это просто самое выдающееся достижение Алексея Голубева. Вот рядом он со свечкой там стоял. «Как же все было на самом деле?» Вслед за правлением Ивана IV воцарился его сын Федор Иванович, личность которого в историографии, публицистике, к сожалению, традиционно характеризуется, хотя и не всеми, по следующему сценарию. Если отец был слишком зол, то сын был слишком добр, мягок и часто даже умственно неполноценен. Впрочем, поляризация Федора Ивановича более часто происходит даже не по отношению к его царственному отцу, а по отношению к его царственному зятю, Борису Годунову. Если разобраться, то эти слабоволия и слабоумие Федора Ивановича, которые приписываются его натуре, оказываются плодом сочинений иностранных авторов. Мощное и процветающее русское государство того времени вызывало зависть у соседей, а затем это слабоволие и слабоумие является той характеристикой, которая перекочевала в наше с вами сознание из публицистики периода смутного времени, когда в политических целях ломали национальное русское самосознание, переписывали историю под новых государей, легитимных и не очень, под Лжедмитрия, под Василия Шуйского, во времена Семибоярщины, когда королевича Владислава приглашали на русский престол католикам. Ну и потом, конечно, во времена правления династии Романовых. Вот вслед за этими сомнительными источниками иностранного происхождения и политической такой черного пиара, публицистики смутного времени. Большинство, как я уже сказал, известных историков прошлого и настоящего – Карамзин, Соловьев, Ключевский, Костомаров, Зимин, Скрынников, ну, а вслед за ними Александр Сергеевич Пушкин, Алексей Константинович Толстой, граф. Вот они все с завидным постоянством приводили на страницах своих трудов порочащие царя Федора Ивановича характеристики, данные ему иностранцами и русскими публицистами, без какой-либо научной критики, то есть серьезного подхода. Просто пересказывали слухи и сплетни. То есть то, что, будучи, как бы приобретая со столетиями, да, и уже полутысячелетием прошедшим, впечатление какой-то древности, тем не менее, не утрачивает и смысла развесистой клюквы. То есть того самого, по отношению к чему ни один серьезный человек, не обязательно профессиональный историк, а просто человек, который, вот как говорится, положа руку на сердце, да, совестливый человек, православный, и даже не православный, а просто честный, нормальный, адекватный человек, никогда не будет воспринимать вот эти вот подворотные слухи. Он даже не читает то, что на стенках в туалете в общественном написано. А некоторым это нравится публиковать большими тиражами. Вот документальные источники, которые современные царствованию Федора Ивановича, они рисуют совсем другую картину. Царствование этого государя, при всех, конечно, блестящих личных качествах его зятя Годунова, было не только самостоятельным, но и достойным продолжением лучших традиций отца, деда и прадедов. Даже краткое перечисление достижений России того времени впечатляет. Например, в это время на Руси при Федоре Ивановиче была поставлена точка в рефлексии религиозной составляющей русской веры, то есть учреждено патриаршество, о чем мы поговорим несколько ниже подробнее. В 1585-592 годах вокруг Москвы были возведены белые и земляные города, построено множество каменных храмов, построен Архангельск, укреплены стратегически важные Астрахань и Смоленск, происходило массовое возведение городов-крепостей на окраинах государства, в том числе засечная черта на Украине. Произошло внутреннее умиротворение государства, сопряженное с началом продвижения России на Кавказ и присоединением Сибири. Вот то, что сейчас представляет собой Россия, это все времена Федора Ивановича и Бориса Годунова. Вместе с тем укрепились международные отношения, чему не помешала отмена незаслуженных привилегий английского купечества и выдворение зарвавшихся воров и плутов, таких как Джером Гарсей, который сразу после этого постарался в своих записках всячески очернить царя Федора. При этом государе был заключен мир с Речью Посполитой, 1587 год, и со Швецией, 1591. Царь не позволил себя втянуть в войну с Турцией, что было давней мечтой папского престола и многих других европейских игроков на мировой сцене политической. Вот. Столкнуть Россию с Турцией, да, то, что потом произошло, Россию с Германией столкнули два раза, да, и ослабить тех и других за счет этого столкновения. Вот Федор Иванович был мудр, он не позволил себе вступить в войну с Турцией. И после удачной обороны столицы от Казыгерея татарского замирился с Крымом. Поэтому неудивительно, что правление Федора Ивановича оставило добрую память у современников. Даже публицисты смутного времени, о которых мы только что сказали, что очень многих мнений не являются адекватными, давая ему зачастую характеристики вот этого слабоумия, слабоволия и так далее. Даже они, у них, как говорится, ну, видимо, совесть где-то еще теплилась, они писали о том, что при нем страна процветала, а люди были довольны и счастливы. Кстати, то же самое писали о первой половине правления Бориса Годунова. Уж просто потому, что еще современники были живы. И сами люди, и их дети, их родители, которые жили в это время, да, ну уж совсем-то врать нельзя было напропалую. Поэтому и говорили, что страна процветала. Авторитет царя, считавшегося лично благочестивым, был столь высок, что вся страна оказалась готова к тому, чтобы служить тому, кто станет продолжателем дел Федора Ивановича. И таким образом к власти уже потом пришла династия Годуновых. Царствование Федора Ивановича, особенно после избрания первого русского патриарха, стало продолжением русской симфонии «Церкви и царства», что прекрасно осознавали современники, как внутри русской цивилизации, так и за ее пределами. Вот обращение патриарха Константинопольского Иеремии II Траноса к царю Федору Ивановичу по поводу учреждения патриаршества. Цитирую. «Поистине в тебе, благочестивом царе, пребывает Дух Святый, и от Бога такая мысль тобою будет приведена в дело», то есть учреждение патриаршества. «И ты один под небесами именуешься христианским царем во всей вселенной у всех христиан». Конец цитаты. А вот что писал патриарх Антиохийский Иоаким VI, вновь избранному патриарху Иову. «Во всей подсолнечной один благочестивый царь, вперед, что Бог изволит, здесь подобает быть вселенскому патриарху». О как! То есть предполагалось, что даже как возможный вариант развития событий, первый по чести патриарх вселенский, он переберется в Москву. «А в старом Царьграде за наше согрешение вера христианская изгоняется от неверных турок». Конец цитаты. Патриарх Александрийский Милетипигас, предыдущая цитата 586 года, а это 593. Так характеризовал идею преемственности России по отношению к Византии, ко Второму Риму, в письме к царю Федору Ивановичу. «Восточная церковь и четыре патриархата православные не имеют другого покровителя, кроме твоей царственности, и ты для них как бы второй великий Константин. Да будет твое царское величество общим попечителем, покровителем и заступником церкви Христовой и устоев богоносных отцов». Конец цитаты. Но таким образом, истинное положение дел с царствованием Федора сильно расходится со штампами и мифами, распространенными в настоящее время. Не всемогущество Бориса Годунова определялось слабостью и вялостью Федора Ивановича, а высокое положение боярина Бориса Федоровича поддерживалось царем Федором Ивановичем, который в этом следовал завету своего отца Ивана Васильевича Грозного, своего деда Василия III, поднявших Сабуров и Годуновых до роли близких слуг, наперстников, сабинных друзей правящей династии. Да, Борис Годунов и его родственники были самыми видными, могущественными боярами при дворе Федора Ивановича. Но ничто не могло быть сделано ими без согласия царя и без благословения патриарха. А как мы знаем, и тот, и другой, Федор Иванович и патриарх Иов были людьми совершенно самостоятельными в своих суждениях. Царь Федор Иванович, один из тому примеров, в отличие от своего деда Василия III, отца Ивана Грозного и старшего брата Ивана Ивановича, будучи угрожаем прерыванием династии, когда у него в браке с Ириной Годуновой долгое время не было выживших детей, тем не менее не пошел по их пути, пути развода с женой, проявив самостоятельность и твердость в этом вопросе. А, например, в Ругадивском походе, тогда Ругадивом называли Нарву, он сам лично встал во главе русского войска. В этом образе вы можете видеть его изображенным на царь Пушке, что далеко не всегда делал даже его грозный отец. Все, что мы знаем о Федоре Ивановиче, говорит в пользу, еще раз, самостоятельности принятия им решений. А остальное – мифы. Ну, политические противники Федора Ивановича и Бориса Годунова поразительно цинично совмещали, и, надо сказать, совмещают в своей деятельности одновременно искажение образа этих людей, приписывая им, соответственно, слабость и властность, и одновременно опору на их авторитет. Ведь именно родство с царем Федором стало главной причиной избрания в 1613 году Михаила Федоровича Романова. Ведь утвержденная грамота 1613 года была калькой, просто скопирована с утвержденной грамоты 1598 года, по которой на царство утверждался Борис Федорович Годунов. Ну, а патриарх Никон заимствовал идею Бориса Годунова о постройке Нового Иерусалима. На самом деле, этот перечень заимствований можно продолжить. И как уже все-таки удивительно неприятно смотрятся все эти заимствования на фоне той характеристики личности царя Федора Ивановича и личности царя Бориса Федоровича, которые даются в официальной историографии XVII века и последующих времен. Ну, давайте скажем о другом. Не о циничной политике, а о вере. Святой патриарх Иов написал житие царя Федора Ивановича, которого еще при жизни почитал за святого Божьего. А в книге глаголемой «Описание российских святых» XVII век царь Федор Иванович поставлен в лике московских чудотворцев. Кстати говоря, его супруга, сестра Бориса Годунова, Ирина Федоровна, также неоднократно отмечается как не просто благочестивая, а как праведная государыня. Например, ей приписывается, не то что приписывается, а считается, что ее молитвенной помощью первая и, к сожалению, единственная крупная победа над Лжедмитрием, что было уже в 1605 году, состоялась именно в день мученицы Ирины. Это победа при Добрыничах. И вот тогда люди верили, что уже ушедшая из жизни инокиня Александра Федоровна, то есть Ирина Годунова, в миру, что ее молитвенной помощью благочестивой государыне удалось победить Лжедмитрия. Ну, а в настоящее время память святого Федора Ивановича совершается в воскресенье или в неделю перед 26 августа, 8 сентября по новому стилю, в соборе московских святых. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете программу «Радио Русского Царства Великого». И сегодня ответ дилетанту или правда о Борисе Годунове, часть третья. Наш телефон 8-495-959-59-39. 959-59-39. Итак, миф седьмой. Бедный Мстиславский. Вспомним Сергея Эдуардовича Цветкова, 18-я страница ноябрьского выпуска журнала «Дилетант». Пал Мстиславский. Его обвинили в том, что он хотел убить царского Шурина, заманив его к себе на пир. В 1585 году Мстиславского постригли и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. Конец цитаты. Сейчас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотелось бы, не знаю, сумею ли я так, так сказать, правильно сформулировать, извините, может, за какое-то косноязычие. Как вы вот смотрите на роль народного предания? Вот мы знаем, что в народном предании царь Иван Васильевич очень в основном положительным в былинах народных и так далее. Вот. Сейчас мы знаем о почитании Григория Ефимовича народом. А вот мне кажется, что было какое-то народное почитание царя Федора Иоанновича. А скажите, пожалуйста, есть ли вот все-таки народное предание по поводу царя Бориса Годунова?
Да.
Или это все только удел историков, которые, так сказать, между собой спорят и разделились мнения?
Да, я вас благодарю. Вот вы так сказали, удел историков, которые между собой спорят. Может быть, я ошибаюсь, но это прозвучало так, что вот все спорят, никак к истине не придут. Вы понимаете, в чем дело? Можно по-разному спорить. Можно спорить не то чтобы на зарплате, потому что, ну, зарплате, как бы, этом ничего плохого нету, да? Нужно жить на что-то. Но можно спорить с чистой совестью, а можно вот просто подделывать исторические факты, документы под определенный официоз, что не раз в истории бывало. Вот об этом я говорю. Что касается народных преданий, это потрясающе интересная тема. Если вы пользуетесь интернетом, зайдите на радио «Радонеж», radonezh.ru, и в разделе «Авторы» можете найти меня, Емельянов Лукьянчиков. Там ссылки на все передачи, которые прошли до данного момента, ну, почти все. Вот. И у меня была передача, которая называется «Песни и сказки». Дальше не помню. Ну, в общем, «Песни и сказки», которые рассказывают вот о русской истории. И там как раз я приводил примеры того, как русский народ не обманешь в том, в тех попытках, которые были в 16-17 веке, попытках вот переиграть историю, переписать. Ну, вернее, я бы сказал иначе. Иногда-то все-таки можно обмануть, уж очень такие массированные попытки, но в некоторых случаях все-таки люди понимают, где правда историческая. И вот там я говорю о тех песнях, сказках, преданиях русского народа, которые расставляют точки над «и» именно в том духе, о котором я сейчас говорю. То есть в правдивом духе. Хотя, безусловно, мы с вами можем найти немалое количество негативных преданий о Борисе Годунове. Но тут же я могу привести пример из переписки замечательного историка графа Сергея Дмитриевича Шереметьева с не менее замечательным историком Павловым, которая состоялась на рубеже 19-20 веков. И вот буквально просто сейчас ассоциативно то, что пришло в голову, там Павлов вспоминает о том, как он был в Угличе, и пишет Шереметьеву, ну, вы помните, что где в Угличе погиб царевич Дмитрий, да? Вот он пишет Шереметьеву: «Вы, граф, думаете, что вот вслед за житием царевича Дмитрия следует русский народ? Что он верит в то, что Борис Годунов убил царевича? Нет. Если вы поедете в Углич, и, кстати говоря, могу это лично подтвердить, что такое же мнение и сейчас встречается среди коренных угличан». И вот Павлов пишет о том, что там, в начале 20 века, он общался с угличанами, и ему говорят, что в житии-то написано, да не убивал Борис царевича Дмитрия. Вот вам один из ярких примеров того, как народ обмануть все-таки не всегда удается. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Есть, скажем так, и позитивные, и негативные оценки разных государей. И из Рюриковичей, и из Годуновых, и из Романовых. Вот. И эти оценки, они иногда соответствуют действительности, а иногда нет. Но что самое поразительное, это то, что, видимо, как раз в конце 16-го, начале 17 века начали активно работать с народным мнением в пользу искусственного создания преданий. Вот в чем циничность ситуации. Ну, продолжим о том, как складывались отношения Годуновых и Мстиславских. У нас миф седьмой, бедный Мстиславский. Так вот, изначально эти отношения были очень хорошие. Например, Латухинская степенная книга свидетельствует, цитирую: «Князь Иван Мстиславский с Борисом Годуновым велю любовь между себе имеша, и о делях государских зело радеша, и назва князь Иван Бориса сыном, а Борис его назва отцем себе». Конец цитаты. То есть Борис Годунов и старейший в роду Мстиславских стали названными сыном и отцом. Точно так же, как это имело место быть между Борисом Годуновым и государем Иваном Грозным. Об этом мы с вами говорили в прошлой передаче. Иван Грозный также называл Бориса Годунова своим названным сыном. Есть также свидетельство, что подобные отношения сложились у Бориса Годунова и с Никитой Романовичем Захарьиным, то есть, собственно, основателем рода Романовых. До этого они были Захарьины, Юрьевы. Так вот, Никита Романович был братом Анастасии Романовой, первой любимой жены Ивана Грозного, отцом патриарха Филарета и дедом Михаила Федоровича Романова. И он также называл Бориса Федоровича Годунова своим сыном, а тот его отцом. То есть поначалу можно говорить о том, что как Иван Грозный именовал Бориса Годунова названным сыном, так и шурин Грозного Никита Романович почел нужным именовать другого шурина Грозного, я раньше оговорился, не зятя, а шурина, да, Грозного Никита Романович почел нужным именовать другого шурина Грозного, Бориса Годунова, названным сыном. Точно так же и двоюродный племянник Ивана Васильевича Грозного, Иван Федорович Мстиславский, он двоюродный племянник, потому что был правнуком Ивана Третьего, также последовал по этому пути. То есть Борис Федорович Годунов был названным сыном царя из Рюриковичей Калитовичей, то есть Ивана Грозного, названным сыном основателя династии Романовых, то есть Никиты Романовича Захарина, и названным сыном представителя династии Гедеминовичей, то есть князя Мстиславского Ивана. Кроме того, Борис Годунов был женат на Марии Григорьевне Скуратовой-Бельской, а две ее сестры были женами, соответственно, князя Ивана Михайловича Глинского, это двоюродный брат Грозного, и князя Дмитрия Ивановича Шуйского, который, в свою очередь, приходился родным братом будущего царя Василия Шуйского. Таким образом, получается, резюмируем, что Борис Годунов был свояком еще и Шуйским с Глинскими. Получается, что Годуновых связывали теснейшие отношения со всеми виднейшими родами государства. Князьями Шуйскими, князьями Глинскими, князьями Мстиславскими и Сарамановыми. Посредством кровного и названного родства все эти рода приняли план возвышения Годуновых, который был разработан государем Иваном Васильевичем Грозным, о чем мы говорили в прошлой передаче. Но вот после смерти Грозного царя, при Федоре Ивановиче, они попытались переиграть ситуацию, сломать добрые отношения с Борисом Годуновым в пользу своего властолюбия, личных и родовых амбиций. Так Гедиминовичи Мстиславские, Рюриковичи Шуйские и другие видные рода стали подыскивать возможности снизить влияние Бориса Годунова в государстве. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович. Благодарю вас от всей души, ну, за весь цикл ваших передач и вот за предыдущие две передачи, где была беседа с художником Павлом Рыженко. Вот. Но сейчас у меня другой вопрос, если можно. Если можно,
пожалуйста,
конечно, коснуться его, поскольку вы близки к теме Иоанна тоже Грозного. И с ним тоже связано, наверное, не меньше легенд и мифов, чем с Борисом Годуновым. Ну, в частности, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу его отношения к убийству митрополита Филиппа и преподобного Корнилия Печерского, Псково-Печерского. Вот. А так вообще, если сейчас не получится на это дать какой-то там, ну, понятно, что сейчас не получится дать максимальный ответ, хотелось бы вам просто вот от души пожелать заняться этой темой. Потому что вот именно такое серьезное исследование с работы с источниками, это на самом деле в наше время большая редкость.
Спасибо. Вот. Да, благодарю вас. Вы знаете, я на самом деле не раз уже говорил и про митрополита Филиппа Колычева, святого Русской Православной Церкви, и про Псково-Печерского святого Корнилия. И в обоих случаях мы с вами имеем ситуацию похожую, сейчас очень коротко действительно, потому что я не раз говорил, сейчас просто сходу не отвечу, какие передачи там, если в интернете, но по названиям тем вы можете послушать в записи. Вот, в обоих случаях мы имеем ситуацию, которая сходна с тем, что было в начале 16 века, когда Василий III развелся с супругой Соломонией Сабуровой. Что я имею в виду? Или когда спорили ясифляне с нестяжателями. Вот Соломония Сабурова, как преподобная София Суздальская, канонизирована. Василий III написан с нимбом на гробнице, хотя официально не канонизирован. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, то есть нестяжатель и ясифлянин, они тоже оба святые. Вот они боролись друг с другом, но и те, и другие святые. Это я не к тому, что Иван Грозный святой. Я не разделяю этой точки зрения. Не вижу повода к канонизации этого великого государственного деятеля. Но я это к тому, что вероятное участие прямое или косвенное государя Ивана Грозного в смертях двух святых Филиппа и Корнилия не говорит о том, что сам Иван Грозный исчадие ада, как это представляют сейчас. Все дело в том, что Колычев был потомком кобылы, того самого кобылы, от которого пошли и Романовы, и Шереметьевы. Это была единая прослойка знати, которая в своих интересах использовала в том числе митрополичий престол, к сожалению, в том числе митрополита Филиппа. Очень многие Колычевы были просто казнены. А Корнилий представлял собой псково-печерское представление, псковское представление о Москве, так же, как и новгородское, в значительной степени очень негативное. Они не могли простить Ивану Третьему и, соответственно, последующим государям, что Псков и Новгород утратили свою независимость. Поэтому в некоторых псковских летописях просто встречается клевета на русских московских государей. Вот представителем этой позиции, к сожалению, в некоторых отношениях был и святой Корнилий. То есть, понимаете, здесь нужно разделять мух от котлет. Вот я как сказал бы, да, по-простому и по-народному. Это не значит, что одни белые, другие черные, одни пушистые, а другие колючие. Разные. Вот. Ну и продолжая про Мстиславских, скажу о том, что дело доходило даже до покушений на Бориса Федоровича Годунова. Одно из них описал английский дипломат-разведчик Джером Гарсей. Иногда он писал и адекватные вещи. То есть я его чаще критикую, но в данном случае процитирую. Монах вдруг подошел к нему, то есть Борису Годунову, еще боярину, и сказал, чтобы он поскорее укрылся в доме, так как не все пришедшие позабавятся его охотой и его истинные друзья. В это время около 500 всадников из молодой знати и придворных ехали якобы для оказания ему почестей при проезде его через город. Мне это вспоминается в связи с этим Ричард III, когда умер его брат, тоже оклеветанный Ричард III, это прямая английская параллель русскому Борису Годунову, когда умер его брат Эдуард, тогда там знать поехала отдавать почести, кто с 2000 вооруженных всадников, кто с 1000, такие мирные процессии. И вот факт появления этих всадников перед Борисом Годуновым, конечно, был неожиданным сюрпризом, так как никто, пишет Гарсей, не должен был знать о том, куда он едет или следовать за ним. Ну, вы знаете, сейчас, когда перекрывают Кутузовский проспект в Москве, это не значит, что там едет Владимир Владимирович Путин, потому что, вообще-то, где находится президент в данный момент, совершенно не обязательно знать широкому кругу людей. Вот точно так же на охоту Борис Годунов поехал, и вдруг появляются 500 всадников, которые хотят отдать ему якобы почести. Он последовал совету монаха и, устремившись за молодым соколом, спущенным на другую сторону реки, то есть охотничьим соколом, переправился и ближней дорогой поспешил домой, оказавшись у ворот Кремля раньше, чем прибыла эта компания. Конец цитаты. Так что, уважаемые радиослушатели, вот версия о покушении князей Мстиславских на Бориса Федоровича Годунова вполне себе вероятная. Ведь впоследствии в правление самого Годунова, когда он из боярина превратился в царя, действительно имели место заговоры с целью его уничтожения, убийства, физического устранения. В том числе, увы и ах, со стороны некоторых представителей династии Романовых. Это документально зафиксированный факт. Еще Иван Васильевич Грозный в свое время, что касается Мстиславского, да, требовал от знати такой поруки за этого самого князя Ивана Мстиславского, что он не отъедет на Литву, то есть не пойдет по пути князя Андрея Курбского, по пути бегства и предательства. Это первый диссидент, да, Курбский. То есть еще Грозный не доверял Мстиславскому. Это тоже характеризует его. Между тем, по информации шведа Петра Петрея, это еще один из довольно редких случаев правдоподобности иностранного свидетельства, когда митрополит Дионисий и князья Шуйские, вот это самое дело задумали, развести царя Федора с Ириной Годуновой, так они хотели женить его, разведенного царя, внимание, на дочери Ивана Федоровича Мстиславского. Как говорится, ларчик просто открывался. Собственно, это и послужило причиной отстранения Мстиславского от власти. При этом никаких документальных данных об опале, которую нам Сергей Цветков преподносит, нет. Его просто отстранили от власти. Есть разница между опалой и отстранением. При этом его место в Думе и земли наследственные получил сын Мстиславского. Никаких конфискаций не производилось. И постриг Мстиславского в монастыре после этого отстранения был, во-первых, не сразу произошел, во-вторых, был добровольный, не было повеления государя. А уж тем более козней боярина Годунова. Официально в наказе послам ситуация с уходом со сцены знатного боярина князя Мстиславского была прокомментирована очень просто. Поехал молиться по монастырям. Сначала на Соловки, потом принял постриг Кирилла в Белозерском монастыре. Вновь все очень корректно, милосердно и по делу. Вновь никаких пыток, казней, репрессий, конфискаций. Так поступали со своими политическими противниками и святой царь Федор Иванович, и будущий царь Борис Годунов. Ну, вот история не терпится слагательного наклонения, но не в этой ли милости заложена основа того, что потом все эти Шуйские, Мстиславские и прочие, и их потомки вернулись в политику и стали творцами смутного времени. Опять параллель с Ричардом III налицо. Он тоже не казнил своих противников. Он брал с них слово джентльмена. Ричард III верил джентльменам, а Федор Иванович и Борис Годунов в крайнем случае постригали, а не голову рубили, как при Иване Грозном. А что было бы, если бы царь Федор и царь Борис казнили заговорщиков и изменников? Как это совсем недавно делал вот именно Грозный царь. Но что случилось, то и произошло, как говорится. Есть еще один телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень опять интересно и прекрасно. Просто я хотела бы попросить вас, если можно, что-нибудь потом, когда у вас будет возможность, об годуновском стиле в архитектуре. Ну, и
я помню, да, это вы меня уже просили. Спасибо, спасибо, что напоминаете. Да. Я это держу как бы на заметке. И с большим желанием, если будет возможность, к этой теме обращусь, потому что очень она интересная. Или один, или если Баталова, искусствоведа, наконец-то выпрошу сюда на Радонеж, упрошу, вот, то тогда с ним вместе, дай бог. Между тем, сын отстраненного князя Ивана Мстиславского, ну и, соответственно, брат той девицы, которую хотели отдать за разведенного царя, князь Федор Иванович Мстиславский, настолько пропитался завистью и желанием мстить Борису Федоровичу Годунову, что позднее в смуту, в годы Семибоярщины, которая пригласила на русский престол польского королевича-католика, он, Федор Иванович Мстиславский, самостоятельно, скромно принял на себя ровно все те же самые титулы, которые при Грозном, при Федоре Ивановиче носил Борис Федорович Годунов. Мстиславский стал слугой, конюшем, боярином и наместником. Вот зависть этого человека из высокого происхождения, но тем не менее такого низкого полета, оказалась лишена фантазии. Его выдумки хватило лишь на то, чтобы попытаться сделать себя повтором, ремейком уже мертвого, но доселе ненавистного льва, простите, Бориса. Ну, вы понимаете, я намекаю на тех шавок, которые на раненого или мертвого льва ногу поднимают. Вот под влиянием таких представителей знатных родов впоследствии писалась новая русская история. Она впервые так масштабно переписывалась со знаком минус. И только сейчас мы начинаем открывать для себя, как же все было на самом деле. Миф восьмой. Митрополит Иов, ставленник Бориса Годунова, неведомыми путями достигший патриаршества. Ну, по поводу ставленника, это я уже цитировал, дилетанта. Здесь процитирую, как Алексей Голубев на странице 31 пишет следующее. «Как уж Годунов уговаривал Иеремию, чего сулил, чем пугал, неизвестно. Но в конце концов тот согласился на учреждение в Москве патриаршей кафедры». Конец цитаты. Ну, Иеремия – патриарх, да? Вот Иван Ланяев, в иночестве Иов, который святой не только русской православной, но и русской православной старообрядческой церкви, довольно редкий пример для этих времен, он родился в Старице в семье посадских людей, хотя в роду его упоминается некий князь Иосиф, архимандрит Авраами, что говорит о высоких родовых связях. Нам и также известна его сестра Параскева в монашестве Пелагия, которая также канонизирована, как и ее брат. И Иов Ланяев, тогда еще Иван, постригся в монахи в Старицком Успенском монастыре. Сейчас Тверская область. В честь Иова Многострадального. Тут многочисленные параллели. Вы помните Николай II, Иов Многострадальный. Вот Иов, Иов Многострадальный. Ну и много других параллелей. В том числе с Ипатьевским монастырем. Затем Иов стал игуменом и настоятелем Старицкого Успенского монастыря. И тут-то его приметил и возвысил царь Иван Грозный. Грозный, а не Годунов. Стало быть, Иов, ставленник, если хотите, то есть наоборот, не Иов ставленник Годунова и не Годунов выскочка на троне, да, а оба, и тот, и другой, и патриарх, и первый государь из династии Годуновых, они были возвышены в свое время именно Иваном Васильевичем Грозным. В 1571 году Иов был переведен настоятелем Московского Симонова монастыря, затем Новоспасского. Кстати, это усыпальница князей Мстиславских и Романовых, соответственно. Он входил в число лиц, сопровождавших Ивана Грозного в 71-72 годах в походах в Великий Новгород, подписал соборный приговор о четвертом браке Ивана Грозного. С 1581 года Иов епископ Коломенский. И только тогда-то он знакомится с Борисом Федоровичем Годуновым, который был уже боярином к тому времени. Именно Иов, канонизировал преподобного Иосифа Волоцкого. Я не устаю повторять, что русский расцвет XVI века, он построен иосифлянами, последователями Иосифа Волоцкого. Так вот, патриарх Иов лично написал ему канон, активно цитировал его книгу «Просветитель» в своих посланиях и имел в своей келье образ Иосифа Волоцкого. Вот предстоятельство патриарха, пока еще митрополита, да, вернее, пока еще епископа даже Коломенского, Иова при четырех государях последовательно, оно говорит о том, что Иов был убежденным государственником, точно так же, как и почитаемый им святой Иосиф. Ну вот с 86 года он стал архиепископом ростовским, и в том же году митрополитом московским. Царь Федор поставил его на эту кафедру, московскую всея Руси, после извержения предыдущего митрополита, о чем мы уже говорили, Дионисия. Это было то самое дело Шуйских, попытка развода царственной четы. Ну и, конечно, вот одним из ключевых событий правления Федора Ивановича стало учреждение патриаршества. И нам прекрасно известно, уважаемый Алексей Голубев, как это происходило. Вот в отличие от некоторых других исторических событий, где источников недостаточно или они слишком противоречивы, вот с этим достаточно понятно все. Как вот в прошлой передаче я говорил о пути Бориса Годунова в период правления Ивана Грозного, так сейчас я остановился на пути, на служении Иова в период жизни еще Ивана Грозного, именно для того, чтобы показать, что именно этот государь возвысил и того, и другого. Ну, теперь вот, собственно, я обращаюсь к теме утверждения патриаршества, по поводу которой Алексей Голубев нам говорит, что, ну, неизвестно, но как это произошло. Это решение об утверждении патриаршества было принято царем Федором Ивановичем и освященным собором. Царь вместе с супругой Ириной, он все вместе с супругой делал, в том смысле, что и роль женщины на престоле в то время росла, и в том смысле, что сама по себе эта конкретная женщина, Ирина, была очень интересным человеком, глубоким, мудрым, не без политической некоторой такой воли и умений определенных, талантов. И вот царь с царицей и с Боярской думой вместе с собором обсудили вопрос о московском патриаршестве, а затем уже, решив его положительно, попросили приехавшего в Россию за помощью, они тогда очень активно ездили, антиохийского патриарха, чтобы он посоветовал о таком великом деле с вами, со всеми патриархи и со всем освященным собором, то есть с другими так называемыми восточными патриархами. Ну, для переговоров с ним царь послал Бориса Федоровича Годунова. Патриарх на это отвечал, что такому великому достоянию в его московском государстве, российского царствия, пригоже быть, но то дело великое всего Освященного Собора. Получил денежку и уехал. Он же приезжал за помощью. А вести никаких. Ну, вот когда приехал в Москву уже царь Градский патриарх и Иеремия II, тот самый Транос, оказалось, что дело совсем не сдвинулось с мертвой точки. То есть предыдущий приезд другого патриарха он ни к чему не привел. Тогда Москва поменяла тактику и фактически организовала для Константинополя дипломатический капкан. Было решено предложить самому патриарху Иеремии стать московским патриархом, чтобы заинтересовать его лично. Но так как в реальности, конечно, Москва не желала патриарха грека, а хотела своего русского, ему было предложено быть патриархом не в Москве, а во Владимире, который некогда был великим городом, кафедрой, но сейчас уже утратил свое значение, это в конце XVI века. На что патриарх Иеремия ответил, что готов быть русским патриархом с удовольствием, но не во Владимире, а в Москве, поближе к царю. Ответ царя Федора Ивановича был таков. «То дело нестаточное, как нам то дело учините греческого закона патриарха, который здешнего обычая и русского языка не знает, и ни о которых делех духовных нам с ним без толмача не уметь». Конец цитаты. Ну, действительно, вот, не всегда были духовниками патриархи у царей, но, тем не менее, как-то общаться и надо было, и, может, что-то такое обсудить, чтобы не обязательно стало достоянием третьего человека, третьего лица, да, ушей каких-то чужих. А вот этот один по-русски не говорит, а другой по-гречески не умеет. Ну, вот. Таким образом, Константинопольский патриарх, первый среди восточных, уже дал согласие на русское патриаршество, и отступать было некуда. Но Москва при этом настояла на патриархе отечественного происхождения, прося восточных патриархов благословить и поставить их в патриархи на Владимирское и Московское патриаршество из Российского собору кого? И это благословение было получено. Именно так 23 января 1589 года освященный собор из трех кандидатов избрал патриархом московским и всея Руси митрополита Иова Ланяева. Ну, есть еще вот после опровержения трех очередных мифов, которые мы сегодня предприняли с вами, важно обратить внимание на два момента, которые отмечены в этом годуновском, вернее, антигодуновском выпуске журнала «Дилетант». Ну, так как времени осталось немного, я думаю, что я, наверное, на одном только моменте остановлюсь, а второй перенесу на следующую передачу, Бог даст. Вот этот самый момент в рамках сегодняшней передачи и этого цикла, достаточно коротко об этом скажу, это та самая душещипательная история с царевичем Дмитрием Угличским. 15 мая 1591 года он погиб. Смерть эта до сих пор остается загадкой, она послужила прологом к смутному времени. Но хотя Сергей Цветков, журнал-дилетант, на 20-й странице и пишет, что после того, что он называет репрессиями, мы уже сами выяснили, что никаких там репрессий не было, после этих репрессий якобы против шуйских и мстиславских, цитирую, у Годунова оставалась последняя помеха – царевич Дмитрий. Конец цитаты. Ну, в смысле, помеха к трону, да, по пути к престолу. Тоже у нас всю жизнь человек стремился по трупам. Тем не менее, вот, несмотря на эту констатацию, Цветков дальше не приводит этого распространенного, как вы знаете, мифа о том, что Борис Годунов убил царевича Дмитрия. Но это кажется удивительным, да? Вот он в своей статье «Лестница власти» собрал, ну, всю грязь про Годунова. Ну, большую часть основных мифов. А вот это нет. И если вы не знакомы с творчеством Сергея Эдуардовича, такая непоследовательность может показаться очень непонятной, однако все очень просто. Цветков уверен, что бояре на самом деле спасли царевича Дмитрия, а вместо него погиб другой мальчик. И он был тем царевич Дмитрий, кого мы знаем под именем Лжедмитрия. То есть не лже, а настоящий Дмитрий. Вот. И я вот упоминал, что именно мое виртуальное знакомство с Сергеем Эдуардовичем состоялось благодаря тому, что я искал эту его книжку про Лжедмитрия. Но когда я ее прочитал, я понял, что, к сожалению, или к счастью, Сергею Эдуардовичу не удалось доказать свою гипотезу о выживании царевича Дмитрия. В 1591 году следственное дело о смерти Дмитрия Ивановича и последующие государственные изменения его родственников по матери Нагих было зачитано в присутствии лично патриарха Иова. Тогда же был сделан вывод, что царевич покололся ножичком. Поэтому, давая свою оценку событию, патриарх Иов употребил такую дипломатичную формулировку, мол, царевича не стало Божьим судом. Впоследствии в разрешительной грамоте 1607 года, которая, напомню, кто не знает, посвящена покаянию всенародному современников смутного времени за преступление клятвы перед династией Годуновых, за то, что предали Бориса Годунова и убили царскую семью, вот народ каялся в 1607 году, в этой разрешительной грамоте, составленной двумя патриархами, прежде бывшим Иовом и патриархом Ермогеном, с участием других, Дионисия Радонежского, вот в этой святой грамоте патриарх высказался гораздо определеннее, что царевич прият заклание неповинно от рук изменников своих. А далее еще яснее. Царевич Дмитрий убит на Угличе. Этот факт был признан. Так что не приходится сомневаться, что по мнению, например, святого патриарха, авторитета для меня, Дмитрий был убит. Причем Иов всегда четко провозглашал параллельно с этой констатацией насильственной смерти царевича невиновность Бориса Годунова. Ну, неудивительно, вот сейчас некоторые историки, я прочитал, почему-то считают, что старец Троицы Сергиевой Лавры Варсонофий Якимов был духовником Федора Ивановича и Бориса Годунова. Не знаю, откуда это взялась такая мифология. Духовником, согласно самому завещанию патриарха Иова, духовником Бориса Годунова был, собственно, патриарх Иов, так же, как и духовником Федора Ивановича. Да? Ну и странно было бы, если бы святой патриарх, исповедуя своего духовного сына Бориса Годунова, не ведал, что у того в душе происходит. Вот Пушкина рядом не было, он бы поведал бы патриарху Иову. Конечно, по сию пору убийство царевича остается загадкой. Мы знаем, кто его не совершал, безусловно, Борис Годунов. Мы знаем, кто его совершил, его противники, которые воспользовались именем Рюриковича, царевича, чтобы бороться с Годуновым. Но мы не знаем документально и доказательно всей канвы этого преступного замысла с именами и фактами. Ну, а вот второй момент, который, помимо сегодня разобранных мифов, я хотел бы отметить, я перенесу на следующий раз, хотя это совершенно поразительная вещь, я бы так это охарактеризовал, что Алексей Голубев рассказывает нам о битве двух казаков с тремя французами, но не замечает Бородинской битвы. Ну, вот примерно то же самое в отношении двух нашествий Казы-Гирея в разные годы на Русь, на Москву. Алексей Голубев нам в журнале «Дилетант» отмечает. Об этом в следующий раз. Ну, что касается выводов сегодняшней передачи. Какие же можно сделать выводы, к чему прийти? Ну, во-первых, Борис Федорович Годунов не был всемогущим правителем при слабом Федоре Ивановиче. Он был выдающимся боярином при достойном царе. Во-вторых, князь Мстиславский не был репрессирован Борисом Годуновым. Он был отстранен царем, опять-таки, Федором Ивановичем от власти за участие в заговоре против царской семьи. В-третьих, митрополит Иов не был ставленником Бориса Годунова. Его возвысил именно Иван Васильевич Грозный. Ну и совершенно прекрасно мы с вами ориентируемся в ответе на вопрос, как же, собственно, происходило утверждение патриаршества на Руси. Это совсем не тайна мадридского двора. Видимо, просто некоторое незнание исторических фактов или попытка их представить в некоем другом неадекватном ключе, она побуждает некоторых публицистов, журналистов, да и историков, к сожалению, коллег моих, коллег-журналистов и коллег-историков некоторых побуждает к тому, чтобы вот искажать исторические факты. На этом моя сегодняшняя передача подходит к концу. Я напоминаю, что это был третий выпуск программы из цикла «Ответ дилетанту» или «Правда о Борисе Годунове». Бог даст, следующий четверг мы с вами продолжим говорить на эту тему. Всем, кто пользуется интернетом, имеет желание и возможность, предлагаю зайти на сайт radioradonezh.ru, и вы можете в разделе «Автор» или «Персоны», там написано, найдя мою фамилию, Емельянов Лукьянчиков, прослушать любую из прошедших программ, там есть соответствующие ссылки. Ну и также прокомментировать, как на сайте «Радио Радонеж», так и я всегда рад, когда вы заходите на мои странички в социальных сетях, в «Одноклассниках», ВКонтакте, в Фейсбуке, везде под своим именем и фамилией настоящими присутствую, Максим Емельянов Лукьянчиков. На этом я с вами, уважаемые радиослушатели, прощаюсь до будущих встреч. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.